Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа, как всегда, в это время по субботам. Бог знает со время какого времени. Обзаводитесь, кстати, господа, VPN-ами. Потому что в желании заглушить Минета Келфорес, которая у Путина написана на стене его Геленджикского дворца, его прекрасного стрипушника и аквадискотеки, скоро запретят не то что YouTube, а алфавит запретят. Как будто буквы перестанут быть написаны. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте комментировать это видео, не забывайте ставить лайки, не забывайте поддерживать нас на Патреоне, ссылка на Патреон в описании этого видео, или просто нам донатить, если у вас есть такая возможность, а нет возможности, ну что ж, помогайте как можете. Или не помогайте. И, кстати, спасибо огромное всем, кто это делает. Мы сегодня построим этот эфир так, что сначала я обозрю самые интересные вещи, которые случились на неделе, потом сделаю из этого выводы. Кстати, постараюсь ответить на ваши вопросы, коли вы такие будете задавать. И, конечно, маленькое начало – это с той небольшой ракетной атаки, то ли 4, то ли 6 ракет, которые пришли на этот раз на Хмельницкий. А как я понимаю, на этом самом Хмельницком был какое-то место, откуда запускали раньше беспилотники, то теперь там ничего не было, но калибры пришли туда все равно. И так я понимаю, что это новая тактика, но вот в последнее время мы видим несколько новых тактик, которые пробует Путин, и все они отличаются тем, что они такие же бесполезные, как и предыдущие. Потому что, видимо, две ракеты отвлекали, два калибра, а две ракеты должны были что-то поразить. Но поразили они, как я уже сказала, насколько я понимаю, пустое место. И перед этим еще были шарики. Воздушные шарики были запущены с уголковыми отражателями, которые должны были типа установить место, где находится украинское ПВО. После этого был запущен ракеты, тоже, кстати, не так много. Напоминаю, что все меньше и меньше вот количество этих летающих продолговатых объектов фаллического характера становится у Путина. И напоминаю, я об этом много раз говорила, что действительно высокоточные ракеты, которые легко сбивать, ну не легко сбивать, но которые сбивают украинцы, например, Х-101 или Х-555, или те же калибры, заменяются разными ракетами, которые сбивать сложно, например, Х-22, но зато они, в принципе, даже не могут попасть в цель. Ну и параллельно падает их количество. Вот я подумала, что это были за шарики, у меня родилась идея. Я, правда, вчера озвучила разговор с Михаилом Подоляком. Что это Путин косплеил китайский зонд? Вот на прошлой неделе летал китайский зонд над Америкой, как Матиас Руст поверг в позор все американское ПВО. Американцы не понимали, сбивать его, не сбивать, потом сбили над водой. Я вот так себе представляю разговор в бункере или в бронепоезде. До бронепоезда мы еще, конечно, дойдем, потому что бронепоезд Путина, на котором он выяснилось, как выяснилось, ездит подобно Ким Чен Ыну, конечно, полным ходом мчится туда же, куда идет российский военный корабль. И для бронепоезда, напомню, построили секретные станции, которые возле путинских резиденций, не знаю, возле всех ли резиденций, потому что у него резиденции несколько десятков, представляете, если возле всех резиденций построить секретные станции, ну хорошо, что это еще не под землей прорыли. А вообще я напоминаю, что даже Николаю Первому, если я не ошибаюсь, при нем была построена первая российская железная дорога, никаких секретных станций не строили, потому что вообще железная дорога – это символ демократизации общества в том числе. Это символ, когда оказалось, что такое железные дороги, когда они начали строиться по всей Европе, в том числе в России, которая была тогда частью Европы, Российской империи. А что оказывается, что даже бедный человек вот из своего села может доехать до города и, собственно, превратиться там в горожанина, и там начинается всякий Лондон Диккенса, Оливер Твист и прочее. Лондонские трущобы, но сейчас не будем об этом, а будем вот о том, что железная дорога – это такой транспорт, которым, в отличие от кареты, могли пользоваться все, даже если они ехали в вагонах третьего класса. Вот Путин строит антижелезную дорогу, железную дорогу, которой может пользоваться только он один. Я помню, в некоторых китайских столицах в разгар династии, по-моему, Мин это было, было трехполосное дорожное движение. По правой полосе едет один транспорт, по левой полосе в другую сторону едет транспорт, а посередине может ездить только император. Вот путинский принцип дорожного движения заключается в том, что по правой полосе едет император, по левой полосе едет император, посередине едет император, а вся остальная железная дорога просто стоит и ждет несколько часов, пока он приедет. Товарные составы, пассажирские составы. Точно так же, как раньше, над Внуково кружили пассажирские самолеты, вырабатывая топливо, пока Путин задерживался в дороге. И, ну, там до аварии не доходило, даже до аварийных ситуаций, но было, как я понимаю, очень неприятно. Так вот, возвращаясь к разговору в бункере и шариках. Вы так, или как я уже сказала, в бронепоезде. Вот там сидят в бункере, и Путин говорит: а что это за шарик летал над Соединенными Штатами? Ему говорит: а это китайцы опозорили пиндосов и все разведали, ПВО разведали. А Путин говорит: а мы чего не пользуемся воздушными шарами? Мы тоже давайте, значит, таким образом уконтрапупим украинское ПВО. Ну и никто не осмеливается сказать великому и могучему утесу, что это фигня какая-то между нами. И посылают эти шарики, а потом посылают ракеты, которые, естественно, были сбиты. А, собственно, это к вопросу следующему, который очень сейчас разгоняется широко по прессе. В иностранных СМИ сначала было, что Путин послал к границам Украины, вернее, к фронту, перебазировались то ли 400 самолетов, то ли 300 самолетов и 400 вертолетов. И вот что из этого можно ждать, и что из этого выйдет, это будет такой могучий налет. Вот это как, не знаете, несколько месяцев назад один человек говорил, очень сильно симпатизирующий Украине, но он говорил: Юля, вы не понимаете, Путин еще не начинал. Вот сейчас он одним мощным ударом раздолбает украинское ПВО, а потом начнутся массированные бомбардировки, как вот при Дрездене. И было понятно, что если у Путина была бы возможность раздолбать украинское ПВО и начать массированные бомбардировки, то он бы это ровно и сделал, как ваш покорный слуга писала в своей одной еще первой статье, посвященных ракетным атакам. А что вот когда у Путина была такая возможность бомбить Мариуполь, он и бомбил Мариуполь. А сейчас он не может бомбить Украину ровно по той самой причине, что у Украины есть ПВО, и все его самолеты подшибают. А, соответственно, есть несколько вариантов разгадки вот этих 300 самолетов или 400. Мы обсудим, кстати, их завтра обязательно с Романом Светаном, потому что Роман Светан, напоминаю, военный летчик, и в этих самолетах все абсолютно понимает. Но, насколько я понимаю, там вариантов приблизительно столько. А, кстати, обратите внимание, что вот там на каком-то Су-24, которому полтинник исполнился, летал Пригожин под Бахмутом, он, судя по всему, действительно летал, и действительно на следующий день этот самолет сбили, он сумел приземлиться. Скинул две бомбы, но сумел приземлиться. А, напоминаю, что под Бахмутом российские самолеты, они, поскольку есть снарядный голод уже у российской армии, более всего, правда, это снарядный голод ощущается вагнеровцами, которые записывают жалостливые послания. Разве раньше не записывали эти послания с матом, теперь они записывают это с такими добрыми и жалостливыми словами, что вот разница между этими двумя способами, которыми они записывают послания, очень ярко характеризует изменившийся статус Пригожина. Об этом мы тоже поговорим. Так вот, поскольку ощущается в российской армии снарядный голод, пытаются вместо этого использовать самолеты. Поскольку есть украинское ПВО, то, естественно, они до линии фронта не летают, а отстреливаются где-то заранее, с кадрирования они это задирают нос и швыряют все, что можно. И вот, соответственно, даже этот самолет, на котором летал Пригожин, вот он отстрелялся один раз, а другой раз отбомбился один раз, а другой раз, как я понимаю, его действительно подбили. Что очень хорошо характеризует положение с российскими самолетами на фронте, даже тогда, когда они не летят в тыл бомбить какой-нибудь Киев, а просто вот когда они на фронте, его же подбили-то с ПЗРК, то есть там даже не стационарное, могучее ПВО было задействовано, которое сживает все эти калибры и Х-101. Значит, соответственно, можем себе представить, зачем эти самолеты выдвигаются. То есть или, ну, как вариант, но я в это мало верю, это распространяют сами украинцы, чтобы типа дайте нам побольше ПВО. Я мало верю в это объяснение. А второй вариант, что это, ну, очередная путинская имитация угрозы. Типа вот сейчас нажму, сейчас такое будет. Новости в будущем времени. Это Путин очень любит. Кстати, мы все время, когда мы говорим новости будущего времени, всегда забываем потом выяснить, что с ними случилось. Вот помните, недели, что ли, две назад российские СМИ рассказывали, адмирал Горшков пошел к берегам Вашингтона, сейчас он, может быть, будет стрелять по Вашингтону ядерными зарядами. Ау, как там адмирал Горшков? Дошел до Потомака? Или что-то там по дороге случилось? Как он там делал? Произвел электронный пуск циркона. Напоминаю, что электронный пуск циркона заключается в том, что на компьютере нажали кнопочку, то есть там она была не на компьютере, там еще кто-то что-то циркулем мерил. Там лючок открылся, лючок закрылся, и пусть это было сказано. Цель поражена. Электронно. А в интернете поражена цель. Ну так вот, соответственно, вот эти 300-400 самолетов могут быть новостями в будущем времени, распространяемым с российской стороны в преддверии вот того самого выступления Путина. У нас вместо успешного наступления Путина будет успешное выступление Путина перед Советом Федерации. Чувствуете разницу? А, так вот, чтобы выступление было более впечатляющим, надо что-то предъявить на фронте. Собственно, именно из-за того, чтобы что-то предъявить на фронте, погибла 155-я бригада. Вы думаете, чего ее так кидали под угледаром в абсолютно безумное наступление раз за разом посреди минных полей, по единственной дороге, которая полностью простреливалась, вот расстреливала украинская артиллерия эти коробочки, из них выбегали люди, они бежали на минные поляне, подрывались над мина, по мин, на, подрывались на минах, а, соответственно, начальники посылали еще и еще следующую колонну и следующую колонну. Ну, технически понятно, почему это происходило, потому что российская армия до сих пор устроена так, что у нее нет плана действий, который называется «взять угледар». У нее есть план действий, который написан «послать столько-то колонн». И если начальник, который сидит, скорее всего, даже в Москве, он, скорее всего, не то что не на поле боя, он не рядом с полем боя. Вот он себе мероприятие, как самое, провести коммунистический субботник, спеть песенку. Послать туда колонну. Дойдет, не дойдет, но он выполняет свою работу, он посылает колонну. Но почему ему такое задание из Москвы дали? Ответ, конечно, очень простой. Потому что к выступлению Путина надо было что-то предъявить, кроме как рассказов о том, что вот сражаемся с боевыми комарами НАТО. Вот как-то последнее время путинские депутаты, если вы заметили, они работают так же, как работали в традиционном обществе шаманы. Они занимаются всякими рассказами. Понятно, что российский парламент не место для дискуссии, но вот он место для шаманов, как выяснилось. Кстати, не зря этот певец называется шаманой. Поет, как я понимаю, примерно что-то в этом роде. А вот они изображают ртом всякие страшные вещи страшные рассказывают, что сейчас они взойдут на седьмое небо, сейчас они обрушат дождь из проклятий на головы НАТО, сейчас они победят боевых комаров, сейчас они пошлют киллеров к иностранным агентам, сейчас они отберут все имущество и так далее, и так далее. И, кстати, обратите внимание, что весь этот словесный понос существует в основном на словах. То есть настоящая разумная путинская бюрократия, она манкирует выполнениями всех этих директив. Единственная отрасль, которая не манкирует, это, конечно, силовики, которые сажают за лайки, сажают за репосты, сажают тем более за выступления. Но вот реальная путинская бюрократия, судя по всему, уже понимает, что Гаага не за горами. уже всех предупредили, уже всем стало понятно даже после того, как Нидерланды сказали, что Путин военный преступник, вот он сбил MH17. Мы не можем доказать, но это он. Вот тут уже все, даже те, кто не умеет читать, прочли вот это «Minute to kill Forest» написанное, и не стремятся быть в первых рядах. А в первые ряды бегут только те, у кого вообще ничего за душой нет, то есть в данном случае вот эти депутаты и пропагандисты. А, так вот, поскольку Путин не может выглядеть, ну, точно так же, как Соловьев, который просто беснуется в телевизоре, ему надо предъявить на выступление что-то существенное. Что? Ну, например, взять Бахмут. А в результате мы видим, что, судя по всему, к выступлению никакой Бахмут будет не взят. Зато 155-ю бригаду потратили, и это цена выступления Путина. Собственно, вот возвращаясь к этим 300 самолетам, это может быть точно такая же фантастическая задумка, что значит тот же Путин, который рассуждает про воздушный шар, он говорит: а слушайте, а давайте мы сейчас устроим массированный воздушный налет, и там от города Киева ничего не останется. Ну и генералы боятся ему сказать, что если он устроит массированный воздушный налет, то, конечно, несколько самолетов пройдет на Киев, и, конечно, будет очень много гражданских жертв, но при этом российская авиация военная прекратит свое существование. Вот просто сколько там ракет сбивают? Ракет сбивают 85% приблизительно. А самолет, да еще если он летит, это бомбардировщик, как беременная баба, раскорячившись, знаете, его сбить гораздо легче. Там не 85% будет, там будет 95% со всеми вытекающими. А я, кстати, напоминаю, что, собственно, вся идея путинской военной кампании с самого начала, она строилась на тотальном российском господстве в воздухе. Вот это же было вранье с первого момента, и вранье с первого момента включало в себя утверждение, что товарищ Путин, мы тут уничтожили все украинские военные аэродромы, мы уничтожили все украинское ПВО, мы уничтожили все украинские самолеты теми самыми ракетами, которые вот полетели в первые часы. Ну вот просто как американцы в Ираке. Это был такой косплей операции американцев в Ираке. После чего выяснилось, что якобы уничтоженные украинские военные самолеты летят на брешущем полете над российскими колоннами, которые не оснащены ПВО. А зачем им было тогда оснащаться ПВО, если генералы доложили, что вся украинская ВВС уничтожена? И, собственно, эти колонны уничтожают, и они весело и хорошо горят. А, так вот, если не считать с тех пор, еще с самого начала войны, отдельных мест, например, Мариуполя, российская авиация никогда не имела тотального доминирования над полем боя. А сейчас, после поставки того ПВО, которое мы видим, и после того, как небо над Украиной практически закрыто для путинских крылатых ракет, соответственно, это вот будет избиение, не могу сказать, что это будет избиение младенцев, но это будет избиение летчиков. А второй вариант, более правдоподобный, это технические. Это если эту авиацию ей прикажут налететь именно на Бахмут. Ну вот так, как летал самый Су-24, который подбили, в котором летал перед этим Пригожин. И, соответственно, это будет действительно массивный налет, заменяющий собой нехватку артиллерийских припасов. И действительно, гигантское количество летчиков и самолетов при этом погибнет, но это будет там значительно меньше, чем если это будет рейд на Киев. Ну, посмотрим, как я уже сказала, я думаю, тут будет два варианта. Либо Путин действительно прикажет это сделать, а Герасимов, который берет под козырек, это просто сделает и скажет, что все успешно, а, как я уже сказала, это будет, ну, большой подарок стратегический для Украины, либо просто летчики откажутся. Потому что, понимаете, чем отличие летчика от вагнеровца зэка? Ну, летчик, у него совсем другой уровень интеллекта, образования, даже если он не командир эскадрильи, а рядовой летчик, то просто он, в отличие от вагнеровца зэка, очень хорошо понимает, чем это кончится. А, собственно, почему я так вольготно рассуждаю о том, что, мне кажется, происходит в голове Путина, и почему я делаю такие шикарные допущения? Потому что посмотрите, на этой неделе мы... Это, собственно, самое важное. Вот я только что сказала, что нападение на Украину началось с того, что Путин пребывал в абсолютном Австралии, бункер пребывал в Австралии, бронепоезд пребывал в Австралии, на седьмом небе. И реально думал, что его будут встречать его собственные агенты с цветами, и что вся украинская авиация уничтожена, и так далее, и так далее. Мы даже не будем повторять эту песню с самого начала. И за год можно было как-то привести себя к действительности. Но, судя по всему, вот судя по тому, как ведет себя Путин, произошла ровно обратная ситуация. А если действительность не соответствует ожиданиям, тем хуже для действительности. Я напоминаю слова, которые здесь приводил Геннадий Гудков, что якобы Путин сказал своим окружающим, что 60% энергетической инфраструктуры Украины уничтожено. Так, держать, скоро дожмем. А напоминаю, что он это сказал тогда, когда полностью провалилась стратегия, как ваш покорная слуга и как любой нормальный человек предсказывал, вот эта вот стратегия, что типа на фронте становимся в глухую оборону, это была стратегия Суровикина, а Украину начинаем энергетическую инфраструктуру поражать ракетами, а после этого зимой они все замерзнут, убегут в Евросоюз, Евросоюз тоже замерзнет и захлебнется под беженцами. Зима кончается, никто не замерз, Евросоюз не замерз, а количество беженцев, да, как было велико, так и осталось, но абсолютно не критическое. А Путин... прекратились, гораздо сильнее уменьшились отключения электроэнергии. Украинская энергосистема, напоминаю, сейчас избыточна. А Путин якобы рассуждает про эти 60%. Зато мы видели Путина, который после того, как его спросили, что происходит с морскими пехотинцами, это тогда, когда 155-ю бригаду как раз расколошматили под Угледаром, сказал, что они там сражаются, и со сладкой улыбочкой прибавил, что он тоже был морским пехотинцем. То ли это был двойник, но это вряд ли, то ли это был классический случай, все, что было не со мной, помню, и это он так думает, это ему так докладывают. И третья вещь, третья шуточка, которую он рассказал, напомню, это про то, что Германия замерзает. Это он серьезно просто вот в беседе рассказал, уж, честно говоря, не помню с кем, но отрывок прекрасный есть. Можно в Твиттере посмотреть, можно в Ютубе, когда он пересказывает якобы анекдот, который ему якобы какой-то знакомый из Германии рассказал. Вот, скажи, интересно, этот знакомый. О том, что спрашивает девочка папу, когда они голодают и холодают, германская. А что происходит? А это Россия напала на Украину. А почему же, значит, мы холодаем и голодаем? А потому что после этого Германия ввела против России санкции. Но мы же не нападаем на Украину, говорит девочка. А почему же, так сказать, почему же ввели санкции против русских, а страдаем мы? Это говорит человек, который, ну... которому, судя по всему, реально рассказывают, что Европа замерзает. Ну, что тут сказать? Ну, вот если действительность противоречит представлениям великого и могучего утеса действительности, то действительно следует объявить иноагентом и посадить на 8 лет в тюрьму. Или на 6 лет, как журналистку Марию Пономаренко, которая рассказывала об бомбежке Мариуполя. Человек не представляет, что происходит с его войсками. И ваш покорный слуга еще раз повторяет, что именно это отсутствие обратной связи будет самой летальной вещью в этой войне, потому что, ну, вы представьте себе российских мобилизантов, которые вот сейчас сидят и слышат вот это, и понимают, что человек, который послал их на смерть, он даже не представляет, что он послал их на смерть, он думает, что они... наступают вслед за танками. И, конечно, катализатором этого сознания будет ядерное оружие, перестройка украинской армии, когда она произойдет, мы об этом говорили на прошлом эфире. И обратите внимание, что Европа все разгоняется и разгоняется, потому что, вот, посмотрев на это, посмотрев на то, как сражаются российские войска под Бахмутом в широко объявленном и разрекламированном наступлении, посмотрев на высказывание Путина, судя по всему, люди, которые приезжают в Рамштайн и в Мюнхен, они что-то важное поняли о российской армии. Я не понимаю, почему они это не поняли год назад. Ваш покорный слуга 27 февраля, тут мне YouTube подсунул мое собственное выступление, я его, наверное, 27 февраля через год и запущу. Там, честно говоря, все было сказано в общих деталях. А вот Советский Союз в свое время, если вы помните, кончился Чернобылем. И в прекрасном сериале, американском, гениальном, я считаю, одним из гениальнейших сериалов, очень хорошо показано, что кончилось не из-за катастрофы, а из-за лжи, из-за того, что реакция закостеневшего государства на катастрофу была такая, что государство предпочитало смотреть куда угодно, прятать глаза, что говорит, нет, это не так происходит, этого не может быть из-за отрицания реальности. Кстати, вы обратили внимание, как ноги Путина дрожали, дергались при встрече с Лукашенко? Вот ноги Путина, судя по всему, знают все, что происходит, а голова Путина нет. А, конечно, еще парочка важных историй, которые я хочу рассказать. Да, если напоминаю, что это Юлия Латынина, напоминаю, что это Латынина ТВ и код доступа, как всегда, в это время по субботам, смотрит нас 12 тысяч человек. Вот спрашивает меня про Пригожина. Обязательно про Пригожина мы поговорим очень коротко, но не забывайте на нас подписываться. Не забывайте задавать вопросы, может быть, на некоторые я отвечу. Значит, что бы я ответила по поводу Мюнхенской конференции по безопасности? Той самой, где Путин когда-то грозил Европе, и она перед ним склонялась и целовала ему сапоги и говорила, не-не-не-не, Украину, Грузию в НАТО не возьмем. Ну, вот сейчас на этой Мюнхенской конференции вместо Путина, как в 2007 году, выступает Михаил Ходорковский, а Игорь Каспаров на нее приглашен. Я думаю, что этим все сказано. Больше ничего комментировать не надо. А удивительная история случилась на этой неделе. Стало известно, что люди, приближенные к Кадырову, получили один из мариупольских заводов в эксплуатацию. Ну, правда, от этого завода понятно, чего не осталось. И самое удивительное при этом то, что Кадыров, который снимал ТикТоки и не участвовал, собственно, по сути дела, в этой войне, возникает вопрос, а что-то они заводы-то получают? Почему получают заводы, условно говоря, не те луганские и донецкие мобики, которые тысячам там полегли? А Екатерина Шульман у нас вчера очень правильно сказала, что получают-то плату за верность не те, кто что-то делает в войне, а те, кто может изменить те, чья верность под вопросом. А, и согласитесь, что если у вас до такой степени дошло разложение среди ваших верных, то у вас большая проблема. Но самое смешное, что, как я уже сказала, Кадыров все это время, по моим сведениям, очень долго сидел в Эмиратах. Более того, он параллельно заявил, что был отравлен Абтиалутдинов, его помощник. Причем он заявил совершенно необыкновенную вещь, что Алаутдинову прислали конверт. Я не знаю, когда вы, мои покорнейшие слушатели, почтеннейшие, брали в руки письмо с конверта, присланное вам. Я думаю, что вы, надеюсь, пользуетесь электронной почтой. По ней тяжело переслать яд новичок. Так вот, это была просто прямая отсылка, кстати, к Хаттабу, которого действительно отравили письмом. Ну и вообще мы знаем, что отравление это вот как-то почерк вполне определенной спецслужбы. Хаттаб, потом Навальный, до этого Скрипали и так далее. И когда Кадыров это заявил, ну, естественно, все подумали, а кто же прислал это письмо, если оно действительно было на этом самом деле? И неужели Абтиалутдинов умеет читать письма? В любом случае, вот это удивительный пример того, что не совсем понятно, что там творится среди этих людей, какие там разборки среди своих. Потому что, еще раз повторяю, я бы просто вот на месте российских военных, которые видят Кадырова, который, с одной стороны, не воюет, а с другой стороны, то ПВО просит, а то рассказывает, что он куда-то там дойдет. Обратите внимание, что Кадыров нашел очень хороший способ обращения с Путиным. Вот есть известный анекдот про Ходжу Насреддина, который однажды сказал, что, который однажды сказал, по-моему, он... Так, сейчас я буду вспоминать на ваших глазах анекдот, потому что я его забыла. Но суть заключалась в том, что... Я расскажу по-другому. Человеку во сне приснилось, что он выиграл лошадь. У другого владельца он пришел и сказал, что, слушай, вот мне во сне приснилось, что я выиграл лошадь, поэтому отдавай мне лошадь. Но другой владелец на него посмотрел, посмотрел и подарил ему изображение лошади. А вот Кадыров, видячи, что Путину гораздо важнее не действительность, а представление Путина о действительности, стал вместо того, чтобы воевать, отделываться тиктоками. И, как мы видим, это, судя по всему, Путину, по крайней мере, вопросов у Путина до сих пор нет. И, собственно, другой владелец частной армии, это Пригожин, который нас на днях поразил новым видео с кувалдой, на котором то ли убивают, то ли не убивают, потому что непонятно, еще одного вернувшегося из плена зэка, на этот раз украинца. Там даже невозможно понять, это действительно так. Если это так, то кто его, опять же, с украинской стороны отдал? Вот Алексей Арестович сказал, что если это так, у него большие вопросы к украинской стороне. Потом все ужаснулись этому видео, не успели ужаснуться, потому что очень как-то оно казалось подозрительным. Невзоров писал, что так люди не дрыгаются. Тут же опубликовал Пригожин другое видео, о котором говорил, что это все розыгрыш, и этот человек жив. Соответственно, вот что, на мой взгляд, о чем эта история? Это история о том, что мы последнее время... Пригожин – это мастер черного пиара, который пиарит, во-первых, себя, а во-вторых, это человек, который всегда вот свой пиар умеет наполнять кровью. Мы не смеемся над этим, потому что он там заявляет разные смешные вещи, а потом раз и прилетает кувалда. И это уже не пиар, это кровь. И вот если вы посмотрите на последнее заявление Пригожина, то он там Стрелкова вызывал куда-то на дебаты, то он Зеленского вызывал на военно-воздушный поединок и так далее, и так далее. То это все был, ну вот, пиар самого низкого, самого простого, самого незамысловатого толку, потому что в нем как бы не было вещественного содержания. Это было все в конечном итоге ТикТоке. И, соответственно, кувалда – это напоминание о том, что Пригожин не только ТикТоки умеет снимать. А это вот в пиар подлили крови, вы знаете, как в черной магии оживляют гомункулуса. В него подливают человечьей крови. И одновременно это очень характерный прием, потому что вот относительно этого второго случая не совсем понятно, этот человек действительно убит или не убит. И, соответственно, это получается точно так же, как таким образом вот это не понятится, и все думают, да ладно, мы даже уже не будем разбираться, потому что это там сам черт ногу сломит. Это не понятится бросает тень и на первый случай, на страшную казнь нужно, потому что как бы люди, которые не глубоко погружены в информационный поток, они на это начинают воспринимать так. То ли дали кувалды по голове, то ли не дали. То это была какая-то провокация. Но самое главное, на мой взгляд, в истории с вагнеровцами сейчас другое. Это то, что они оказались такие же одноразовые, как луганские мобики. Потому что смотрите, что происходило у Путина в первые месяцы войны. Он наступал с помощью пушечного мяса, но даже его генералы, и даже Путин понимал, что пушечное мясо, если его очень много расходовать, то в самой России может возбудиться негодование, люди могут быть недовольны. А Путин в этот момент, он пользовался стилистикой, он все это называл специальная военная операция. Типа фронт это где-то там, сама Москва, сама Россия поет и пляшет. Это нас не касается малой крови на чужой земле. И если бы тут стали загребать десятки тысяч и погибать десятки и сотни тысяч, то были бы вопросы. Соответственно, кого загребали и кого использовали в качестве пушечного мяса? Людей из Луганска и Донецка, которых просто загребали местные менты, Местные менты господина Дикого, напомню, не воевали. Это те самые люди, которые, собственно, и привели к тому, что Донецк превратился в то, что он превратился. Потому что это были люди, которые стреляли в Майдан, януковичевские донецкие люди, которые поехали стрелять в Майдан, которые вернулись, постреляв в Майдан, поняли, что сейчас за ними приедут, а они реальные преступники, и сказали, ой, мы хотим тут это, или какой-то автономии, или вот нам сейчас Россия будет крышей. И вот они, собственно, все это устроили, потому что Донецк, ДНР и ЛНР родились, потому что силовые структуры этих регионов боялись за собственную шкуру, а когда силовые структуры поощряют маргиналов и людей, захватывающих дом правительства, то когда силовые структуры на вашей стороне, то очень трудно что-то сделать. Так вот, значит, вот эти люди, которые все это устроили, они, конечно, с тех пор на фронте их нету, они вот как раз мели и в тапочках отправляли донецких и луганских ребят на фронт. И, соответственно, их там тратили, их там просто посылали вперед, как пушечное мясо. В том же Северодонецке идут сзади российские войска, а впереди идут донецкие и луганские ополченцы, и как на наживку на них ловят украинскую группу, которая где-нибудь находится в пятиэтажке и по ним начинает стрелять. А, соответственно, после этого донецкие и луганские ополченцы кончились, физически кончились, а та немногоя часть, которая осталась, они, соответственно, превратились в ветеранов. После этого чего было? Правильно, зэки. И Пригожин думал, что он ему сам черт не брат, что все, вот он уже ногой открывает двери куда угодно. Мы помним, как вагнеровцы записывали обращение к Герасимову на такую-то и такую-то, и посылали его туда же, куда российский военный корабль. А Вагнер оказался одноразовый. Употребили его точно так же, как луганских мобиков. И употребили в том числе и потому, что фигура господина Пригожина, кстати, как в значительной степени там очень... Потому что та бюрократия, глубокая бюрократия, которая все-таки живет по правилам, даже российские спецслужбы, я не могу сказать, что они живут по правилам, они все равно как уголовники живут. Но вот одна из особенностей путинского правления заключается в том, что Путин считает, что договора соблюдают одни лохи. И что вот вся эта война, вот мне кажется, история про то, как вдовам мобилизованных дали шубы, а потом шубы забрали, она абсолютно характеризует поведение российской власти, поведение российской армии по отношению к собственному населению. А читерствовать можно бесконечно, считает вот сверху донизу. И проблема заключается в том, что такое поведение несовместимо с тем, чтобы общество выжило в качестве единой структуры. Вот, собственно, прогресс, и прогресс во нравах, и прогресс в технологиях, и прогресс в промышленности, он всегда связан с обществами, где договор соблюдается. А вот именно, собственно, поэтому путинское общество, как оно сейчас существует, обречено. Другой вопрос, обречен Путин, другой вопрос, обречено ли вместе с ним все то общество, которое он построил, и вся та идеология, которую он насаждает. Потому что если посмотреть, какую идеологию он насаждает, это даже не вот этот вот самый традиционализм, которым нам все уши прожужжали. Это идея о том, что если ты соблюдаешь договор, ты лох. Вот на Западе соблюдают договор, они лохи. А вот мы их как кинем. И оказывается, что вот именно эти ребята на Западе, которые соблюдают договор, именно они строят в итоге и Эйфелеву башню, и запускают корабль на Марс. Скоро запустят. А те люди, которые умные и хитрые, всегда договор нарушают, как это было на Востоке, и как это происходит в путинской России. Они всегда оказываются там, куда идет путинский бронепоезд, и куда уже прибыл российский военный корабль. В этом смысле А вот война, кстати говоря, еще просто добавлю, маленькая добавка. А Путин пытается построить страну, которая живет с ценностями каменного века, и он забывает маленькую деталь, что такой стране ни в коем случае нельзя воевать, потому что война несовместима с отсталостью технической. Потому что именно война в истории человечества всегда была главным источником прогресса. А у меня осталось 20 минут. Спрашивают меня, вот тут где-то меня спрашивали, да, еще в письме писали про рабские гены россиян, которые помогают Путину все это делать. Слушайте, рабские гены, господа, есть у всех. А, конечно, есть. Рабские гены существуют, потому что рабство много лет было прогрессивным состоянием человечества. А после того, как пленников, взятых во время, ну не в войне, а во время стычек, перестали есть и стали их делать рабами, то выживали, естественно, те, которые не сопротивлялись. Вот в Риме было больше рабов, чем свободного населения, и, как известно, восставали рабы чрезвычайно редко. Были даже армии, созданные из рабов, например, у мамлюков. Хотя там у мамлюков было не все так радикально, как у Джорджа Мартина. Дворцы были полны евнухов. Вот представляете, дворец какой-нибудь китайский. Один император, тысяча евнухов, и ничего, тысяча евнухов не восстает. Так что в этом смысле, да, человечество, конечно, в течение своей истории приучилось много терпеть, и, конечно, гены покорности просто в течение десятков тысяч лет в человечестве отбирались. И, кстати, даже в современном западном обществе мы видим, когда люди, которым ничего вроде бы не угрожает, ни за это не сажают, ну, например, они склоняются перед левой идеологией, культурой отмены и боются лишний раз пикнуть. Хотя ничего такого страшного, как в России, с ними не происходит. А, собственно, здесь мы подходим к последней теме, о которой я хочу поговорить. Это вот знаменитая дискуссия о том, сколько россиян поддерживает путинскую войну. И еще раз повторяю, здесь речь идет не о там, типа, все россияне виноваты, не все россияне виноваты, а просто, значит, начнем сначала с цифр. Вот мне кажется релевантными две цифры. Согласно Леваду-центру, по всем опросам, даже задано в лоб, есть четкие 20%, которые с самого начала и сейчас не поддерживают войну и не боятся об этом говорить. Я вторую цифру сейчас назову. Это цифра Алексея Миняйла, основателя исследовательского проекта «Хроники». Кстати, возможно, она уже устарела, потому что Миняйла и его товарищи новый опрос провели 24 февраля, но только вот через неделю будут они обнародованы, эти результаты, но пока не обнародованы, будем ждать. Вопрос был такой: если Путин примет решение о выводе войск из Украины, не достигнув поставленных целей, поддержите вы такие решения? И 35% респондентов ответили: не поддержу. Как ни странно, я не могу здесь сослаться на письменный источник, просто мне прислал, это мне Меняйло сам сказал в личном разговоре, прислал частотки, действительно так. Значит, почему мне эти две цифры кажутся репрезентативными? Потому что в первом случае речь идет о количестве россиян, которые готовы открыто выражать свое мнение, даже если это опасно. А во втором о количестве россиян, которые хотят воевать вот с этими страшными украинцами, даже если Путин против. То есть очень примитивно можно посчитать, что 35 российского населения в настоящий момент твердокаменные фашисты, 20 открыто против войны, остальные болото. Ну, плюс еще вот несколько цифр. Минимум 15% скрывает, что они против войны. За мирные переговоры выступает 50% опрошенных, причем 40% против. 34% считает, что они, цитирую, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. 60% считает, что не несут. И вот в ответ на вопрос, какому политику вы доверяете, Путин называет только 44%. Напоминаю, что если вы спрашиваете в лоб, доверяете ли вы Путину, ну, тут, конечно, каждый говорит, ой, доверяю, просто, значит, он у нас в трехспальной кровати, я жена и Путин. А если вот так вот спрашивать не в лоб, то только 44%, и только 3% респондентов в качестве победного итога войны называют победу над нацизмом. Вот глава ВЦИОМа Валерий Федоров в новогоднем интервью посетовал, что две трети россиян за мирные переговоры и только типа 10-20%, 15-20% хотят во что бы то ни стало, цитирую, раздавить гадину. Опустим сейчас. Понятно, что те, кто против Путина, находятся под тяжелейшим прессингом. Против них действительно приняты драконовские законы. Напоминаю, что за протесты, это уже старые данные, задержано более 20 тысяч человек в 226 населенных пунктов. Илья Яшин получил 8,5, Алексей Горинов 7 лет. Вот за 8 месяцев ОВД-Инфо пишет в октябре 2022 года. Только 18 дней, когда российские силовики никого не задержали за антивоенную позицию. А протесты эти, естественно, немногочисленны по сравнению с реальным количеством недовольных. Какие тут причины, на мой взгляд? Первое, начну так сотворение мира. Во-первых, в России нет молодежного пузыря, главной составляющей революции, в том числе 17-го года. Во-вторых, российское общество атомизировано, потому что в любой диктатуре при наличии сильного репрессивного аппарата возникает проблема безбилетника. Не сама я сообразила, это известный факт, но мне это сказал лично профессор Антон Соболев, который много изучал этот феномен, сейчас преподает в University of Texas. Я надеюсь, что мы с Антоном запишем очень скоро очень интересный видео про Роскомнадзор и вот эти его фантастические списки. Безбилетник – это что такое? Это ты хочешь, чтобы кровавый режим свергли, но чтобы это сделал кто-то другой. А вот сам я на этом поезде проеду бесплатно. Важно, что проблема безбилетника часто преодолевается за счет горизонтальных связей в обществе. Тебе боязно выходить на процесс, но вот вышли 6 твоих товарищей по общаге, тебе как-то неудобно. Больше, чем санкции со стороны власти, человек часто боится презрения ближних. Кстати, это делает такими успешными общинные протесты в Китае на низовом уровне. А вот в российском обществе горизонтальные связи нарушены. Это, во-первых, наследие СССР, потому что СССР любые такие связи разрушал. Человек зависел от государства, а не от семьи, рода и небольшого коллектива. Обратите внимание, что это одна из причин, по которой путинский режим уничтожает вообще любые виды объединений. Вот мы иногда думаем, чего это иностранным агентам прислали, я не знаю, общество, которое помогает диабетикам. Вот поэтому горизонтальные связи. А третий важный момент. В российском обществе нет альтернативных центров силы, мощных политических и олигархических группировок. Вот, например, когда был Майдан, то огромное количество олигархов, крупных бизнесменов помогало Майдану. Вообще в Украине было очень много центров таких силы. Это вообще условие, необходимое для торжества любой цветной революции. А Путин ликвидировал эти центры силы 20 лет и своего добился. Вот Мария Певчих в своем интервью говорит, что она как раз она этого не может простить российским олигархам, что, типа, дескать, они не восстали против Путина. Но должна сказать, что предъявлять эти претензии олигархам – это все равно, что действительно предъявлять претензии российскому народу, что он весь не выходит. Вместо этих альтернативных центров есть огромный репрессивный аппарат. Статус всех этих людей зависит от Путина. Фактически им предоставлена возможность грабить Россию в обмен на служение Путину. Только росгвардейцев 340 тысяч, ментов 1 000 000, ФСБшников 350 тысяч, 50 тысяч в прокуратуре, соответственно, цветочками такое не скинешь. И напомню просто, что в СССР тоже пока это было бесполезно, на улицу не выходили. А вот как-то все те самые претензии, которые сейчас... Иногда в Прибалтике, иногда в странах Балтии, иногда в Киеве адресуют россиянам. Можно адресовать, собственно, всем тем жителям бывших советских республик 40 лет назад. Скажите, пожалуйста, вот когда советские войска входили в Афганистан или входили в Чехословакию, какое именно количество, допустим, жителей Латвийской Советской Республики, как она там называлась, отказались служить в рядах вооруженных сил или протестовали против ввода войск в Чехословакию. Собственно, это вот алаверды Марии Певчих, почему не протестовали олигархи. Вот ровно потому же, потому что им есть что терять. Путин это все, да, очень хорошо и умно построен. И я никогда не буду предъявлять людям, что они являются... Я лучше буду восхищаться героями, но я никогда не буду предъявлять людям, что, значит, это типа... Недостаточно его герой. Кроме этого, недовольные считают себя в меньшинстве, что, кстати, само по себе фатально, потому что вообще первый шаг тоталитарной диктатуры, которая желает добиться единомыслия, является утверждение, что такое единомыслие уже существует. Есть известный эксперимент Аша, когда человек, к которому видит собственными глазами, какое решение является правильным, но окружающие люди говорят, что правильное решение другое, то человек выбирает то решение, которое выбирает коллектив. А плюс есть такая замечательная вещь, как промывка мозгов, и здесь я должна сделать важное отступление. Вот мы сейчас очень часто употребляем это слово, и немногие помнят, когда это слово появилось. А употреблено было это словосочетание «промывка мозгов» впервые в 1950 году журналистом Эдвардом Хантером, американцем. Оно было точной калькой с китайского маоистского термина. Кажется, извините за мой китайский, я его не знаю. «Си нао», кажется, это называлось. Буквально «мыть мозг». А это был такой положительный термин, который подразумевал, что вот в воспитательном лагере перевоспитывают реакционную буржуазию в правильных идеях коммунизма. А появился термин так. В 50-м году началась Корейская война. Американские военнослужащие попали в корейские концентрационные лагеря. И Соединенные Штаты столкнулись с абсолютно неслыханной доселе для них проблемой. Концентрационные лагеря, мы знаем, были и раньше, например, в Германии, но это были лагеря уничтожения. И, соответственно, люди, которые были освобождены из этих лагерей, ну, как-то не плакали по фюреру и не говорили, что вот мы сейчас будем строить дальше национал-социализм. А вот простые американские парни из Оклахомы или там Миннесоты, они попадали в Корею в руки китайцев. И вы можете себе представить, что 5000 пленных подписали коллективные письма, в которых требовали остановить войну, заклеймили американских империалистов, и некоторые из них лично признавались, как применяли биологическое оружие. И более в конце войны было 23 человека, которые отказались возвращаться в Америку, а которые сказали, а мы и дальше будем строить коммунизм вместе с китайскими товарищами. Американцы, конечно, просто выпали в осадок. Но они почему-то не сказали, что да, вот все эти солдаты – биомусор, генетические рабы, так ярко проявилась их подлинная сущность, стоило им только попасть в концлагерь. Они когда отнеслись к вопросу по-другому, после освобождения из плена все практически оставшиеся в живых прошли многочасовые дебрифинги, и восстановилась картина. Картина была такая. Смертность среди пленных составляла 38%, их плохо кормили, но более всего обрабатывали. Любой доносчик, который донес на товарища, получал сигарету или еду. А сотни людей стучали. В лагерях господствовала атмосфера партийных чисток. А раз за разом военнопленные становились на колени, плакали и каялись в том, что они империалисты. Ну, понятно, что те, кто не признавался, демонстрировал свою империалистичность, ясен пень. А плюс были журналисты-пропагандисты, в том числе англоязычные. Один из был Алан Виннингтон из Daily Walker или Уилфред Берчетт из Сесуар. Они лично рассказывали пленникам на их родном языке об ужасах капитализма. А вести из дома приходили только плохие. Письмо со словами поддержки не передавали, а если жена солдата решила развестись, письмо обязательно передавали. Самое главное, китайцы и корейцы обезглавливали любой протест и предотвращали формирование, мы уже об этом говорили, любой горизонтальной группы. Каждый лидер уничтожался безжалостно, люди были абсолютно разобщены. Это просто известен случай, когда 40 солдат молча смотрели, как один из соседей вышвырнул из барака в ледяную грязь трех товарищей, они потом погибли. А потом его спрашивают, а что же вы не вмешались? Их спрашивают 40 человек. Они говорят, это было не наше дело. Я политикой не занимаюсь. Соответственно, вот правительство Путина промывает там россиянам мозги 20 лет не только с помощью пропаганды, физически обесмысливая любой протест. Каждому внушается, что он один, что на него донесут, что сопротивляться бесполезно, что рыпаться только хуже, лидеров травят, покупают или запугивают. Быть лидером в путинской России, ну да, это вот мы видим пример Навального. Это ж не просто отравление тюрьмы, это знак шутки кончились. У Путина вот те самые 340 тысяч в шлемах и с дубинками, а вы беспомощные, руки у вас связаны за спиной, ну, давайте бороться. Соответственно, понятно, реакция абсолютного большинства недовольных – сбежать. Бежали еще до войны, бежали сейчас. Совершенно логическая реакция в данных обстоятельствах. Поразительно не то, что бежали, поразительно что то, что во всех обстоятельствах действительно десятки тысяч протестовали. Но вот в этом смысле не надо повторять за путинской пропагандой, что весь народ един вокруг Путина, потому что это ровно тот самый эффект, которого Путину хочет добиться. И понятно, что у меня тут абсолютно нет никаких претензий к людям, которые сражаются на фронте в Украине, потому что, слушайте, во время войны люди и не то говорят. Во время войны слов не выбирают. Во время войны к противнику, если это не рыцарская война, а Путин сделал все, что это не рыцарская война, Путин сделал эту войну антирыцарской, Путин сделал эту войну бучей. Соответственно, во время такой войны слов не выбирают. Но, как я уже сказала, ну, довольно смешно заметим, что, например, те люди, ни Америка, ни Европа, в общем, такого не говорит. Американцы специально говорят, мы воюем с Путиным, мы не воюем с российским народом. Или там довольно смешно ставить в пример россиянам протесты против войны во Вьетнаме, потому что протесты против Вьетнама не мешали карьере, они ей помогали, не говоря уже о том, что они так, на минуточку, работали на одной из самых чудовищных диктатур, которые знало человечество. Вот Джейн Фонда, она выступала перед вьетконговскими солдатами. А обращались они, кстати, с ее соотечественниками по тому же рецепту, что у корейцы. И возвращалась блистать в Голливуде. Но вот в России 19-летняя студентка Олеся Кривцова опубликовала в Инстаграме два антивоенных поста. Полиция при обыске размахивала кувалду лица лежащей девочки и передавала привет от ЧВК «Вагнер». Ну, конечно, там кто-то, кто вымещает какие-то свои комплексы, может, приятно ему будет назвать Олесю Кривцову генетическим мусором, прирожденными рабами, мало протестует. Значит, ты сразу становишься выше при этом Олеси Кривцовой, то ты-то бы нашел, как сразить мента с кувалдой. Вот я даже просто сравню ситуацию в России и ситуацию в Грузии, потому что там, несмотря на революцию роз, беспрецедентные реформы, проведенные Саакашвили, нет массовых протестов с требованием его освобождения. Причина – обезглавленная партия. Ну, слава богу, вот сейчас там новый председатель национального единства, а прежние, после того, как посидели в тюрьме, обычно начинали действовать против Саакашвили и обезглавливать протесты. Тетушки, коррупция, демотивация, ну, из всех утюгов, если национальное единство вернется к власти, то Путин будет бомбить Грузию. Близко путинский аппарат подавления не дорос до путинского, грузинский аппарат подавления близко не дорос до путинского, но технология выученной беспомощности уже держится, уже действует. Но самое важное, мне кажется, в другом, самый показательный аспект ситуации не в отсутствии митингов против войны, а в отсутствии добровольных митингов в ее поддержку. Вот 22-го Путин собирает очередной путинг, и там даже за 500 рублей не идут на путинг. А вот почему люди боятся, понятно. А если путинское большинство-то, оно действительно все-таки большинство, судя по всему, оно где? Да, вот 40% россиян против мирных переговоров. 35% за продолжение войны любой ценой. Это, если не большинство, то это близко. 60%, напоминаю, не ощущают никакой ответственности за гибель и разрушение в Украине. У них промыли мозги, мы вообще не знаем, кто у них там в башке, Путин или Альцгеймер, потому что они не очень отличимы. Путинизм, в конце концов, это такой Альцгеймер, возведенный в санидиалоги. Ну хорошо, и они где? Я не говорю там поехать на фронт. На митингах вместо них в регионах сгоняют бюджетников, в Москве массовку за 500 рублей. Слушайте, ну вы посмотрите на выступление Гитлера. Вот как выглядит поддержка фанатика. А тут за 500 рублей не могут набрать массовку. То есть, конечно, тут выученная беспомощность, которую 20 лет внушал Путин, теперь играет против него, потому что он строил государство пофигистов, а не фанатиков. Теперь фанатики понадобились, их нет. И даже вот, кстати, интересно, вот Путин-то в 21 февраля, когда он будет выступать, он найдет себе силы назвать войну войной? Или он по-прежнему будет говорить «священная военная операция»? Тут боевые комары, но это не война. А еще несколько замечаний. Это важные системные замечания, но человечество, как часто оно протестовало в своей истории против агрессивных войн, развязанными царящими над ним тиранами? Ну, конечно, но это просто хрестоматия. Гунны, знаете, протестовали, когда Аттила вырезал граждан Римской империи. Акадцы стеной вставали, когда Саргон громил шумерские города. Ну, а монголы как протестовали против действий своих войск, это, знаете, просто только хрестоматийный пример массовых протестов. Вот, на самом деле печальная правда о человечестве, как я уже сказала, заключается в том, что человек, если особенно он безнаказанно нищ, режет соседей с удовольствием, а война – это такая штука, которую нацию обыкновенно сплачивает. Нацизм – это такая инстинктивная конформация, которую общественное сознание принимает во время войны, или они, или мы. Вот описание персов у греков или хананеев в Священном Писании по современным панеркам выглядит очень некорректно. И, в общем, все великие фигуры мировой истории, от Александра Македонского до Наполеона, это какие-то готовые кандидаты в Гаагу. Так вот, я хочу обратить ваше внимание, что вот мы действительно выглядели, видели много раз в истории человечества, когда народ врезал другой народ по национальному и религиозному признаку, и в этом безумии принимал участие весь народ. Руанда. А гитлеровская Германия. Не забудем, что по всей Европе, от Франции до Румынии, огромное количество желающих присоединилось к разрешенной охоте на людей. А Турция, Армяне. Даже резали не только армян, греков и ассирийцев. Во время Варфоломеевской ночи простые добрые парижане забивали гугенотов камнями. И, собственно, вот и именно на это, на возбуждение глубокой этнической ненависти по принципу «ты одного народа, я другого», ничего больше не имеет значения, и рассчитывал Путин. И вся его политика на оккупированных им землях Украины была рассчитана именно на это. Не взлетим, так поплаваем. Не сумеем заставить украинцев признать себя русскими, заставим россиян ненавидеть украинцев и наоборот. А, и вот я обращаю ваше внимание, да, вот все эти лагеря, массовые бомбежки, расстрелы гражданских машин, это все было рассчитано на это, и по меркам человеческой истории этого не удалось. Вот обратите внимание, что практически вся интеллектуальная российская элита не на стороне Путина, а прямо на стороне Украины. Рэперы против войны, независимые лидеры мнений против войны, Пугачева против, Меладзе шепчет «Слава Украине». А вот в комментах к моим стримам тысячи россиян празднуют освобождение Херсона и радуются успехам ВСУ как своим. Вот у меня вопрос. Вы можете себе представить, чтобы там в Армении в ходе армяно-азербайджанского или грузино-абхазского или палестино-израильского конфликта существовала бы значительная часть народа, которая радовалась бы успехам чужой армии? Вот я обращаю ваше внимание, что Путину не удалось сделать для России этот конфликт тотальным. И для значительной части российского общества он остался конфликтом тиранов, который поработил свой народ с народом, который он не может поработить. Для значительной части российского общества, европеизированной части, для значительной части российской элиты, они считают себя частью Европы и относятся к этому конфликту точно так же, как Европа. Но вы скажете, что это я говорю о элите, о молодежи, о крупных городах, там действительно поддержка Путина минимальна, а вот люмпины, пенсионеры, провинциальные городки, вот там вот вы найдете чистейшие образцы путинизма, альцгеймеризма. Но опять же, есть единственный способ измерить действенность пропаганды, а именно, идут ли люди на смерть или нет. Вот исламисты, например, идут. Ну, а мы только что говорили, как Путин набирает свою армию. Луганские и донецкие мобилизованные, которых насильно заставляли, зэки, мобилизованные, но насчет бескормицы, сам процесс мобилизации превратился в дарвиновский отбор, кто поумнее, тот убежит. То есть в путинской пародии на рейх только трупы настоящие, а вот энтузиазм тот поддельный. Существует, как и путинские вандервафли, только на экране телевизора. Я бы сказала, что это уникальная ситуация в мировой истории, чтобы такая тотальная пропаганда вызывала настолько малый энтузиазм. И, собственно, в значительной степени, мне кажется, полемика против хороших русских этим часто и обусловлена, потому что любая война способствует тотальному разделению «они и мы». И вот гигантское, значительное количество россиян, которые против этой войны, не вписываются в эту картину. И тем россиян, которые обижаются на то, что «ах, надо же, почему-то нас теперь украинцы не любят, с чего бы это?» Я напомню, что это не их убивает по национальному признаку, потому что вот когда вооруженный оккупант в разговоре с женой говорит, что украинских детей надо душить еще в утробе, он прибавляет «я так и делаю». Это не слова, это то, что он делает. Ну, а если вас в ответ обидели в Фейсбуке, это, знаете, немножко другое. Вот я не знаю, знаете ли вы, но была группа евреев, которые после Холокоста собирались отравить целый германский город. Поэтому, когда российская армия устраивает Бучу, единственное, о чем можно говорить, о чем может говорить сознательный россиянин, это о Буче. Он не должен быть похож на имама, который после очередного теракта осуждает не теракт, а исламофобию. Ну, конечно, да, нельзя отрицать, что, значит, какая-то часть претензий, которая вот выдвигается тем россиянам, которые против войны, она скроена по образцу критической расовой теории, что, значит, все русские имперцы и нацисты, а если отрицают, это только доказывает их имперскость. Это действительно скорее помогает Путину, чем мешает, и тоже внушает дополнительное чувство выученной беспомощности. Кстати говоря, с моей точки зрения, это та причина, по которой те, кто против войны, не должны говорить о путинской армии никогда. Наша армия, в смысле даже наша армия, совершает преступления. А, слушайте, с какой стати? Вот представьте себе, что в стране идет гражданская война, и красные убивают белых. Вы за белых. Вы же не будете говорить про красных, аж наша армия. Вы же не будете говорить «наша Росгвардия», когда она вас молотит на митингах. А вот люди, которым пришли повестки, они должны понимать, что значительная часть общества не солидарна с их будущими действиями, не считает их своей армией ни с какого боку. Должны понимать, что их мобилизуют не в армию, а в ОПГ. Ну и последнее. Вот, как я сказала, россиянам ставят в упрек, что они недостаточно активно протестуют против войны. Вот мало ли, что Навальный там призвал набить телами автозаки, чтобы остановить войну. Там он имперец хуже Путина, он сказал не бутерброд, но мало ли, что Яшин что-то там получил, Яшин их мало. Вот это такая несложная игра, раз за разом предъявлять экзаменуемому все более высокие требования, когда он срежется с чувством превосходства умыть руки. Ну вот в 68 году семеро советских диссидентов вышли на площадь в знак протестов против введения войск в Чехословакию, их тогда назвали героями. А по нынешним меркам получается, что их надо смешать с грязью. Как это? Вышло всего 7 человек. Так мало, а солдаты, а литовцы, а казахи, а вот молдаване, мобилизованные в посланную в Чехословакии войска. Почему они покорно шли в армию? А рабская сущность, советский народ. Как я уже сказала, печальная особенность человечества заключается в том, что в диктатурах протестуют вообще мало, особенно против захватнических войн. Вот когда Ирак вторгся в Иран, на улицу с протестами никто не выходил, и в Палестину не выходит на протесты против терактов против Израиля. Вот, знаете, есть такой еще один диктатор, гораздо более удачливый, чем Путин, пытается понемногу возрождать Отаманскую империю. И мы знаем, что не самая лучшая вещь происходит на Горном Карабахе, как минимум блокада. Ну, вы представьте себе, чтобы в Стамбуле проходили протесты по этому поводу, или там, чтобы оппозиция Эрдогану собирала обогреватели для отрезанных на Горном Карабахе армян. А вот в этом смысле я хочу сказать, что вот поведение некоторой части европейских россиян действительно очень необычно для истории диктатур. Не потому, что большинство за, а потому, что меньшинство вполне ощутимое. Меньшинство, но ощутимое, категорически против. И для меня, конечно, вот удивление не в том, что в момент массового промывания мозгов большая часть народа верит в то, что ему говорят из телевизора. Вот изучение истории человечества не дает в этом отношении поводов для оптимизма. А для меня вопрос в другом, почему нет единодушия. И вот у меня тоже на эту тему есть печальная гипотеза. Потому что, конечно, можно льстить себя надеждой, что это связано с некоторыми конструктивными недостатками путинизма. Потому что на самом деле нету целостной идеологии путинизма, есть просто кученого Навального пиара, цели и задачи, которые меняются каждый месяц. В конце концов, вот человек реально пытается вести священную войну, но запрещает называть ее войной и говорит, что это СВО. Но на самом деле это было бы слишком простое объяснение, потому что на самом деле все тотальные идеологии в истории человечества были устроены по тому же принципу. Всегда это было как в Оруэлла в 1984 году. Сегодня ты должен верить в одно, завтра в другое. В зависимости от конкретной остановки все меняется. Вот помните, Сталин сначала позиционировал себя как единственный под борьбы против Гитлера, а потом заключил с ним союз, и мало кто из американских борцов с фашизмом после этого в Сталине разуверился. А на мой взгляд, решающим для провала путинизма стратегически является другое. Ну, во-первых, слишком большая часть россиян прекрасно видят, как живут те, кто зовет умирать, и как живут те, кого умирать зовут. Ну вот, если вам какой-нибудь Савонарола в «Ретище и Веригах» рассказывает о самоотречении, он имеет шанс на успех. Но если вам о самоотречении рассказывает римский папа, погрязший в роскоши и взятках, то вы вряд ли его будете слушать. Ну вот как-то на фоне дворца в Геленджике и всех этих итальянских вилл путинская борьба против Запада смотрится бледно. Это все равно проникает в подкорку, этого никуда не денешь. А самое главное, то, с чего мы начали, Путин проиграл. Вот густой запах этой старческой неудачи, казенного нафталина. И самое главное, абсолютной неадекватности лидера висит над всей его затеей. Если бы Киев действительно взяли за 3 дня, будьте уверены, энтузиазм зашкаливал бы, как после Крыма. И Пугачева бы молчала, и Меладзе бы молчал. Европа проглотила бы, как она проглотила Грузию. Тогда бы было действительно твердое путинское большинство, оно было бы довольно этой как-то специальной военной операцией. Но Киевом Путин подавился. А поскольку разговоры о необходимости пожертвовать свою жизнь за президента своя, и за его Геленджик, и за броник, и за бронепоезд, и за 15-метровый стол появились только после того, как начался вот этот черный писец, то энтузиастов мало, и основные, которых мы видим, происходят в основном из пенсионеров, которых не завербуешь, или из силовиков, у которых бронь, которые в тылу корчуют крамолу и других гонят на убой. Так что вот это последнее, что я хочу сказать, что для слабой заслуги российского населения в том, что партия раздавить гадину по словам утверждению главы ВЦИОМа, то есть вот бороться с Украиной до конца составляет 15-20%, нет. Это целиком заслуга абсолютной бездарности, путинизма, бездарных генералов, бездарных взяточников. Это связано с тем, что путинская картина мира сконструирована под него. Вот он в бункере, бункер в астрале. В конечном итоге она проста, как валенок. Путину приятно верить, что весь российский народ как один положит за его бронепоезд жизнь. А скажите, пожалуйста, ведь все настоящие идеологии, они исходят из психологических потребностей тех, кто в них верует. Так в конечном итоге, зачем россиянам разделять эту веру человека из бронепоезда? С вами была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Смотрит нас 19 тысяч человек. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наш канал. Напоминаю, что завтра у нас будет подробный анализ, вообще подробное описание всех действий украинской авиации и российской авиации во время войны от Романа Светана. И вообще, я обещаю вам интересную, насыщенную неделю, следующую неделю. Всего лучшего. С вами была Юлия Латынина. Даша Воронцова помогла провести этот эфир. И кот Галстук мирно, как часто это у него бывает, спал. А, не забывайте, господа, если можете, помогать нам донатами. И большое спасибо всем тем, кто это делает.